Раздел 2. О домохозяйстве и рабстве. Уяснив, из каких элементов состоит государство, мы должны прежде всего сказать об организации семьи, ведь каждое государство слагается из отдельных семей. Семья, в свою очередь, состоит из элементов, совокупность которых и составляет ее организацию. В совершенной семье два элемента – рабы и свободные. Так как исследование каждого объекта должно начинать прежде всего с рассмотрения мельчайших частей, его составляющих, а первоначальными и мельчайшими частями семьи являются господин и раб, муж и жена, отец и дети, то и следует рассмотреть каждый из этих трех элементов. Что каждый из них представляет собой и каковым он должен быть. Отношения, существующие между тремя указанными парными элементами, можно охарактеризовать так. Господское, брачное, сожительство мужа и жены не имеет особого термина для своего обозначения. И третье, отцовское. И это отношение не обозначается особым термином. Пусть их будет три, именно названные нами. Существует еще один элемент семьи, который, по мнению одних, и есть ее организация, а по мнению других, составляет главнейшую часть ее. Я имею в виду так называемое искусство накопления. В чем оно состоит, мы разберем дальше. Остановимся прежде всего на господине и рабе и посмотрим на их взаимоотношения с точки зрения практической пользы. Можем ли мы для уяснения этого отношения стать на более правильную сравнительно с имеющимися теориями точку зрения? Дело в том, что по мнению одних, власть господина над рабом есть своего рода наука. Причем и эта власть, и организация семьи, и государство, и царская власть – одно и то же, как мы уже упомянули в начале. Наоборот, по мнению других, сама власть господина над рабом противоестественна. Лишь по закону один раб, другой свободный. По природе же никакого различия нет. Поэтому и власть господина над рабом, как основанная на насилии, несправедлива. Собственность есть часть дома, и приобретение есть часть семейной организации. Без предметов первой необходимости нельзя не только хорошо жить, но и вообще жить. Во всех ремеслах с определенно поставленной целью нужны бывают соответствующие орудия. Если работа должна быть доведена до конца, и из этих орудий одни являются неодушевленными, другие – одушевленными, например, для кормчего – руль, неодушевленное орудие, рулевой – одушевленное, потому что в искусствах ремесленник играет роль орудия. Так точно и для домохозяина. Собственность оказывается своего рода орудием для существования, и приобретение собственности требует массу орудий. Причем раб, некая одушевленная собственность, как и вообще в искусствах всякий ремесленник, как орудие, стоит впереди других инструментов. Если бы каждое орудие могло выполнять свойственную ему работу само, по данному ему приказанию или даже его превосходящее, и уподоблялось бы статуям Дедала или треножникам Гефеста, о которых поэт говорит, что они сами собой айтоматойс входили в собрание богов. Если бы ткацкие челноки сами ткали, а плектры сами играли на кефаре, тогда и зодчие не нуждались бы в работниках, а господам не нужны были бы рабы. Орудия, как таковые, имеют своим назначением продуктивную деятельность. Поэтика, Собственность же является орудием деятельности активной – практикон. Ведь, пользуясь ткацким челноком, мы получаем нечто иное, чем его применение. Одежда же и ложе являются для нас только предметами пользования. В силу специфического отличия продуктивной и активной деятельности, конечно, соответственно, различны и те орудия, которые потребны для той и для другой. Но жизнь – активная деятельность, праксис, а не продуктивная, поэсис. Значит, и раб служит тому, что относится к области деятельности активной. Собственность нужно понимать в том же смысле, что и часть. Часть же есть не только часть чего-либо другого, но она вообще немыслима без этого другого. Это вполне приложимо и к собственности. Поэтому господин есть только господин раба, но не принадлежит ему. Раб же не только раб господина, но и всецело принадлежит ему. Из вышеизложенного ясно, что такое раб по своей природе и по своему назначению. Кто по природе принадлежит не самому себе, а другому, и при этом все-таки человек, тот по своей природе раб. Человек же принадлежит другому в том случае, если он, оставаясь человеком, становится собственностью. Последнее представляет собой орудие активное и отдельно существующее. После этого нужно рассмотреть, может ли или не может существовать по природе такой человек, то есть раб, и лучше ли и справедливо ли быть кому-либо рабом или нет. Но всякое рабство противно природе. Нетрудно ответить на эти вопросы и путем теоретических рассуждений, и на основании фактических данных. Ведь властвование и подчинение не только необходимы, но и полезны, и прямо от рождения некоторые существа различаются, в том отношении, что одни из них как бы предназначены к подчинению, другие – к властвованию. Существует много разновидностей властвующих и подчиненных. Однако, чем выше стоят подчиненные, тем более совершенна самовласть над ними. Так, например, власть над человеком более совершенна, чем власть над животным. Ведь чем выше стоит мастер, тем совершеннее исполняемая им работа. Но где одна сторона властвует, а другая подчиняется, там только и может идти речь о какой-либо их работе. И во всем, что, будучи составлено из нескольких частей, непрерывно связанных одна с другой или разъединенных, составляет единое целое, сказывается властвующее начало и начало подчиненное. Это общий закон природы, и как таковому ему подчинены одушевленные существа. Правда, и в предметах неодушевленных, например, в музыкальной гармонии, можно подметить некий принцип властвования, но этот вопрос может, пожалуй, послужить предметом специального исследования. Живое существо состоит прежде всего из души и тела. Из них по своей природе одно начало – властвующее, другое начало – подчиненное. Разумеется, когда дело идет о природе предмета, последний должен рассматриваться в его природном, а не в извращенном состоянии. Поэтому надлежит обратиться к рассмотрению такого человека, физическое и психическое начало которого находятся в наилучшем состоянии. На этом примере станет ясным наше утверждение. У людей же, испорченных или расположенных к испорченности в силу их нездорового и противного природе состояния, зачастую может показаться, что тело властвует над душой. Согласно нашему утверждению, во всяком живом существе прежде всего можно усмотреть власть господскую и политическую. Душа властвует над телом, как господин, а разум над вашими стремлениями, как государственный муж. Отсюда ясно, сколь естественно и полезно для тела быть в подчинении у души, а для подверженной аффектам части души быть в подчинении у разума и рассудочного элемента души и наоборот, какой всегда получается вред при равном или обратном соотношении. То же самое положение остается в силе и в отношении человека и остальных живых существ. Так, домашние животные по своей природе стоят выше, чем дикие, и для всех домашних животных предпочтительнее находиться в подчинении у человека. Так они приобщаются к своему благу, сотериас. Также и мужчина по отношению к женщине. Первый по своей природе выше, вторая – ниже. И вот первый властвует, вторая находится в подчинении. Тот же самый принцип неминуемо должен господствовать и во всем человечестве. Все те, кто в такой сильной степени отличаются от других людей, в какой душа отличается от тела, а человек от животного, это бывает со всеми, чья деятельность заключается в применении физических сил. И это наилучшее, что они могут дать. Те люди по своей природе – рабы. Для них, как и для вышеуказанных существ, лучший удел – быть в подчинении у такой власти. Ведь раб по природе тот, кто может принадлежать другому. Потому он и принадлежит другому, и кто причастен к рассудку в такой мере, что способен понимать его приказания, но сам рассудком не обладает. Что же касается остальных живых существ, то они не способны к пониманию приказаний рассудка, но повинуются указаниям чувств. Впрочем, польза, доставляемая домашними животными, мало чем отличается от пользы, доставляемой рабами. И те, и другие своими физическими силами оказывают помощь в удовлетворении наших насущных потребностей. Природа желает, чтобы и физическая организация свободных людей отличалась от физической организации рабов. У последних тело мощное, пригодное для выполнения необходимых физических трудов. Свободные же люди держатся прямо и не способны к выполнению подобного рода работ. Зато они пригодны для политической жизни. А это последнее разделяется у них на деятельность в военное и мирное время. Впрочем, зачастую случается и наоборот. Одни имеют только свойственные свободным тела, а другие – только души. Ясно во всяком случае следующее. Если бы люди отличались между собой только физической организацией, такой степени, в какой отличаются от них в этом отношении изображения богов, то все признали бы, что люди, уступающие в отношении физической организации, достойны быть рабами. Если это положение справедливо относительно физической природы людей, то еще более справедливо установить такое разграничение относительно их психической природы. Разве что красоту души не так легко увидеть, как красоту тела. Очевидно, во всяком случае, что одни люди по природе свободны, другие – рабы, и этим последним быть рабами и полезно, и справедливо. Нетрудно усмотреть, что правы в некотором отношении и те, кто утверждает противное. В самом деле, выражения «рабство» и «раб» употребляются в двояком смысле. Бывает раб и рабство и по закону. Закон является своего рода соглашением, в силу которого захваченное на войне называют собственностью овладевших им. Это право многие причисляют к противозакониям из тех, что иногда вносят ораторы. Было бы ужасно, если бы обладающий большой физической силой человек только потому, что он способен к насилию, смотрел на захваченного путем насилия как на раба и подвластного себе. И они держатся такого мнения, другие иного, и притом даже среди мудрецов. Причиной этого разногласия в мнениях, причем каждая сторона приводит в пользу защищаемого ею положения свои доводы, служит то, что и добродетель вполне может, раз ей даны на то средства, прибегать до известной степени к насилию, что всякого рода превосходство, когда заключает в себе переизбыток какого-либо блага, так что и насилию, кажется, присущ до известной степени элемент добродетели. Следовательно, спорить можно только о справедливости. По мнению одних, со справедливостью связано благоволение к людям. По мнению других, справедливость заключается уже в том, чтобы властвовал человек более сильный. При изолированном противопоставлении этих положений оказывается, что ни одно из них не обладает ни силой, ни убедительностью. Будто лучшее в смысле добродетели не должно властвовать и господствовать. Некоторые, опираясь, как они думают, на некий принцип справедливости, ведь закон есть нечто справедливое, полагают, что рабство в результате войны справедливо, но в то же время и отрицают это. В самом деле, ведь сам принцип войны можно считать несправедливым, и никоим образом нельзя было бы утверждать, что человек, не заслуживающий быть рабом, все-таки должен стать таковым. Иначе окажется, что люди заведомо самого благородного происхождения могут стать рабами и потомками рабов только потому, что они попали в плен, были проданы в рабство. Поэтому защитники последнего из указанных мнений не хотят называть их рабами, но называют так только варваров. Однако, когда они это говорят, они ищут не что-нибудь другое, а лишь рабство по природе, о чем мы и сказали с самого начала. Неизбежно приходится согласиться, что одни люди повсюду рабы, а другие нигде таковыми не бывают. Таким же точно образом они судят о благородстве происхождения. Себя они считают благородными не только у себя, но и повсюду. Варваров же только на их родине. Как будто в одном случае имеется благородство и свобода безусловные, в другом – не безусловные. В таком духе говорит и Елена у Феодекта. «Меня с обеих сторон, происходящую от божественных предков, то решился бы назвать рабыней». Говоря это, они различают человека рабского и свободного положения. Людей благородного и неблагородного происхождения единственно по признаку добродетели и порочности. При этом предполагается, что как от человека рождается человек, а от животного – животное, так и от хороших родителей – хороший. Природа же зачастую стремится к этому, но достигнуть этого не может. Из сказанного таким образом, ясно, что колебание во взглядах на природу рабства имеет некоторое основание. С одной стороны, одни не являются по природе рабами, а другие – свободными. А с другой стороны, у некоторых это различие существует, и для них полезно и справедливо одному быть в рабстве, другому – господствовать. И следует, чтобы один подчинялся, а другой властвовал и осуществлял вложенную в него природой власть, так, чтобы быть господином. Но дурное применение власти не приносит пользы ни тому, ни другому. Ведь что полезно для части, то полезно и для целого. Что полезно для тела, то полезно и для души. Раб же является некой частью господина, как бы одушевленной, хотя и отделенной частью его тела. Поэтому полезно рабу и господину взаимное дружеское отношение, раз их взаимоотношения – покоятся на естественных началах, а у тех, у кого это не так, но отношения основываются на законе и насилии, происходит обратное. Из предыдущего ясно и то, что власть господина и власть государственного мужа, равно как и все виды власти, не тождественны. как то утверждают некоторые. Одна власть над свободными по природе, другая власть над рабами. Власть господина в семье – монархия, ибо всякая семья управляется своим господином монархически. Власть же государственного мужа – это власть над свободными и равными. Господином называют не за знание, а за природные свойства. Точно так же обстоит дело с рабом и свободным. Правда, можно вообразить и науку о власти господина, как и науку о рабстве, последнюю, вроде той, какая существовала в Сиракузах, где некто обучал 25 людей рабству. За известное вознаграждение он преподавал молодым рабам знания, относящиеся к области обычного рода домашних услуг. Такое обучение могло бы простираться и на дальнейшие области. Например, можно было бы обучать кулинарному искусству и остальным подобного же рода статьям домашнего услужения. Работы ведь бывают разные, одни более высокого, другие более насущного характера. Как говорит и пословица «раб рабу, господин господину рознь». Все подобного рода науки рабские. Господская же наука, как пользоваться рабом, и быть господином вовсе не значит уметь приобретать рабов, но уметь пользоваться ими. В этой науке нет ничего ни великого, ни возвышенного, ведь то, что раб должен уметь исполнять, то господин должен уметь приказывать. Поэтому у тех, кто имеет возможность избежать таких хлопот, управляющий берет на себя эту обязанность, сами же они занимаются политикой или философией. Что же касается науки о приобретении рабов, той мере, в какой оно справедливо, то она отличается от обеих вышеуказанных, являясь чем-то вроде науки о войне или науки об охоте. Вот наши соображения о рабе и господине.